Слава нашему Господу! Сегодня мы дальше будем двигаться по местам Священного Писания и рассуждать, что нам Бог хочет открыть через Слово Свое. Читаем место Писания, первое послание Иоанна, 3 главы, с 21 по 24 стих. Первое послание Иоанна, 3 главы, с 21 по 24. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам». Сегодня основная мысль нашего рассуждения пред лицом Бога – дерзновение. Какое дерзновение мы имеем? Что это за дерзновение? Какие дерзновения бывают? На чем дерзновения основаны? Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас. Мы как-то не так давно рассуждали на днях, и предыдущие как-то разы в вопросе бывает момент, когда сердце человека не осуждает. Только не потому, что осуждать не в чем, а потому, что совесть заглушенная, сожженной совести находится, мертвыми делами загружены до предела и до беспредела, ожесточенные до такой степени, что окамененные сердца. Народ, говорит, сомкнул глаза свои, закрыл уши, окаменил сердца и не могут обратиться, чтобы я, говорит, их помиловал. И будешь, говорит, ты им говорить, они тебя не послушают, потому что они жестоковыйные, упорствуют в своем понимании. Удивительно то, что у них сердце не ёкает. А если ёкает, они уже привыкли делать грехи неоднократно. Знаете, первый раз, когда человек делает преступление, он сильно переживает. Второй раз уже меньше. Третий дальше меньше. Четвертый, пятый, сотый. И потом написано, что грешник, когда 100 раз делает, ну не обязательно 100 или 95, он коснеет. Он становится более преступником, а с другой стороны у него закостеневание идет, затвердевание внутренности. И тогда уже не шевелится. Мне приходилось видеть моменты, я был очень удивлен этому, только, а пожалуйста, чтобы мы никого не судили, мы будем рассуждать. Бог конкретно открывал преступления людей, это жутчайшей формы, народа Божьего. И что ни говоришь, сердце у человека каменное. И был момент, когда Бог сказал, вот это слово передай. И этим словом было интересное состояние, вероломство. Все другие слова о том, что грех, что беззаконие, что нарушение воли Божьей, что распятие Христа, ничего не шевелило. А вот когда человек услышал слово вероломство, я уже не первый раз такое замечаю, знаете что? Что такое здесь у меня зашевелилось? Но прошло время, перестало шевелиться. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Интересный вопрос мы разбирали. Адам с Евой имели дерзновение к Богу, когда они увидели, что они наги? Стали делать себе одежды. Напрашивается вывод, что сделанные одежды поддержали их в вопросе, что теперь они могут предстоять перед лицом Бога. Как дальше? Что там происходит? Дальше здесь говорится интересная фраза. Я так буду то 21, то 24, то 22, то 23 будем рассуждать. Со всех сторон будем рассматривать. И потом пойдем по ряду других мест Писания. И кто сохраняет заповеди, 24 стих этой же главы. И кто сохраняет заповеди его, один момент. Интересно то, что эта фраза употребляется Иисусом в притче о 4 видах почвы. Вы бросил на одну, это была каменистая, приходит дьявол, похищает, или черные птицы прилетают, как хотите, черные какие, неважно, но похищают. Следующая упала на каменистую почву, оказывается, там есть вопросы, которые там в сердце лежат, нераскаянное положение. Третье, это, говорит, те, которые упали в тернии, или вот эти вот всякие бурьяны, которые выросли, это наслаждения житейские, и заботы всевозможные заглушаются. Четвертая, говорит, почва, которые приняли слово, сохранили его в чистом и добром сердце, принесли плод терпения. Здесь говорится, и кто сохраняет заповеди его, значит, он принял, сохраняются заповеди только в добром, чистом сердце. Если оно не доброе, не чистое, сохранить невозможно. Да туда и принять невозможно. Кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем. Самый главный вопрос в линии дерзновения или в рассуждении вопроса дерзновения, вот эта фраза. Мы ее сегодня увидим на протяжении всех мест Священного Писания практически. И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том. Как ты сказал, Господи? Значит, человек пребывает во Христе, Христос пребывает в человеке. Это основа основ иметь дерзновение. Только, пожалуйста, есть еще одно дерзновение, чтобы мы правильно тоже понимали. Есть дерзость, наглый поступок. Да, это есть состояние, человек не имеет права, а вот он там что-то начинает делать, и за это бывают поражения. Но есть дерзновение, это при котором Закхей залазит на дерево. Он грешник, но у него дерзновение. Разбойник на кресте, он грешник. Он не живет так, как хочет Иисус Христос. Он не прожил. Но в этот момент у него появляется внутреннее состояние жизни. Он дерзновение имеет. Почему? Потому что у него пошло внутреннее перерождение. Сын у свиного корыта, он имеет дерзновение идти к Богу. Куда ты идешь? Смотри, какая твоя жизнь. Ты посмотри, чем ты занимался. Но люди не видят вот этой тонкости. Они не видят перерождения внутренности человека. Из-за того, что у него пошло перерождение, покаяние, он воскрес из мертвых, становится пред лицом Господа, и ему хочется идти к свету Божьего лица. Вот эту линию дерзновения мы зачастую не видим. Дай Господь, чтобы мы ее увидели и не затоптали. Почему? Потому что в глазах старшего брата, что он сказал? Посмотри, говорит, на его жизнь. Какую? По настоящий день, до того, как он пришел. Правильно ты сказал. Ты правильно сказал, но ты, говорит, мало сказал. Я скажу больше. Он пропадал, и он был мертв. Но он нашелся, и он воскрес. И факт того, что он нашелся, и факт того, что он воскрес, он оттуда пришел сюда. И притом не тайком, и притом не ночью, и он шел в открытую, к свету Божьего лица. Степень его воскресания проверяется, знаем чем? Интересной фразой. «Прими меня в число наемников, я недостоин называться сыном твоим или дочерью твоей». Позвольте так. Что это значит? Я принимаю себе приговор, я готов получить наказание, я действительно достоин поругания, но я все равно иду к тебе. Объясняю. Неоднократно приходилось видеть интересные моменты. Какого порядка? Человек кается, исповедуется, только не опозори меня пред обществом. Я говорю, это не покаяние. Да или нет? Саул. Я вот каюсь, я вот виновен, но ты знаешь, что вот я согрешил пред Богом твоим, но ты почти меня пред народом. Да? Авторитет личности? Отсутствие покаяния. Сын не сказал, я претендую быть сыном. Он говорит, прими меня в число наемников, но я все-таки иду к тебе. Я виновен против Бога, против неба и согрешил пред тобою. Разбойник на кресте, это та же самая фраза. Женщина, которая пришла и плакала на ноги Господа. То же самое. Вот эту линию дерзновения мы зачастую не замечаем. Мы видим сына в лохмотьях, от него зловоние. Я не знаю, какие отпечатки у него на лице, но я знаю, что в его глазах уже есть проблески очень серьезные. Бог задал вопрос. Небо радуется об одном грешнике кающемся. Я говорю, да, конечно. И ангелы ликуют, да, это правда, такое восторженное рассуждение во внутренности. А Бог же знает, что он делает. И он задает вопрос. Скажи, так когда небо стало радоваться и ликовать об одном грешнике кающемся, о сыне от свиного корыта? И принято говорить, что небо радуется тогда, когда сын стоял пред лицом отца, потому что отец пал на шею сына, плакал, целовал и радовался. Интересно, кто из них больше плакал, радовался, ликовал. У сына было еще впереди. Как ты можешь меня принять как сына, когда я настроился на то, что я буду наемником? Я недостоин называться сыном, а ты мне такую почесть оказываешь. Как ее принять? Как на это иметь дерзновение, чтобы принять эту почесть? Бог задает вопрос, так когда же в конце концов была радость в небе? Вы знаете, мне пришлось посмотреть на свиное корыто. На слова сына, когда он сказал, встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил. Дело в том, что об этом Соломон интересную фразу говорит, когда в земле пленение своего, народ Израиля из-за своих грехов будет рассеян по землям пленения, и когда они придут в себя в стране рабства, в состоянии рабства, в положении рабов, имея рабовладителей, и когда они придут в себя, написано, Иисус сказал, сын пришед в себя, сказал, встану. И там пришел в себя, и здесь. Они придут в себя, и оттуда посмотрят на Иерусалим, как? Они знали части света и ориентировались, где они находятся. И они понимали, где там или там находится Иерусалим. Дальше они посмотрят на этот храм. Как можно смотреть на храм на таком колоссальном расстоянии? Рядом его можно ощупать, на расстоянии его можно ощупать глазами, а где недосягаемость глаз, его ощупывают воспоминаниями. А может быть, они родились в рабстве, никогда не видя этого Иерусалима. А они тогда воспоминанием родителей или верой через родителей. Там родители говорили, там, так Гедеон сказал в свое время. Отцы нам говорили, иди с этой силой твоей, освободи народа моего. И написано в той молитве, Соломон интересную фразу говорит, то когда они, придя в себя, посмотрят на Иерусалим, и на этот храм, который я построил имени Твоему, чтобы там, ну, курение приносилось, ну, жертвоприношение, ну, земля всего лишь подножие ног Твоих. Где, какое, говорит, помещение Тебя может вместить? Небеса небес Тебя не вмещают. То Ты, говорит, дашь им милость в глазах их рабовладетелей, и рабовладетели их отпустят, еще и выгонят. Не произойдет раньше, чтобы рабовладетели отпустили до тех пор, пока они не придут в себя. Оказывается, чтобы иметь дерзновение, прийти к отцу, я возвращаюсь к младшему сыну, у свиного корыта, рабовладетели, страх, позор, отчаяние, бесполезность, прожиты напрасно годы. Теперь что обо мне скажут? Вот это рабовладетели, которые держат и душат человека. Глубина покаяния производит действие, что эти страхи всех видов направления не имеют силы, не могут удержать. Человек готов публично идти на признание, называя вещи своими именами. Дальше он говорит, мне без разницы, что ты меня примешь, число наемников. Не то, что я себя уничижаю или уничтожаю, но не эта сторона. Я осознаю. Вот там и глубина. А откуда дерзновение? От глубины внутреннего покаяния. Откуда дерзновение на исповедание, оглашение вопросов? От глубины внутреннего покаяния. Откуда желание идти к свету лица своего отца и признать себя виновным, да еще так, что все будут видеть? От глубины покаяния. Что есть глубина покаяния? Пропадал и нашелся, был мертв и ожил. Кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том. И что он пребывает, а что он пребывает в нас, узнаем по духу, который он дал нам. У меня вопрос. Как понимать эту фразу? Что это такое? А что он пребывает в нас, узнаем по духу. Но здесь не написано Духом Святым. Который он дал нам. Как рассуждать? Хорошо. Если мы возьмем апостолов, в тот момент, когда они шли вместе с Иисусом в сторону Иерусалима, и Иисус послал двоих впереди себя, чтобы зашли в самарийский город и приготовили там для него место, то его не приняли по одной причине, потому что он имел вид странствующего в Иерусалим. Дальше. Апостолы, видя такое положение, говорят, «Хочешь ли мы сведем огонь с неба, как и Илья сделал?» Он отвечает им, не знаете, какого вы духа. Но Духа Святого они еще не имели, потому что Иисус не был прославлен. Так говорит Священное Писание у евангелистов. Правда, да? Он сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Говорил он о Духе Святом, которого имели принять ученики его, ибо Дух Святой еще не сходил, потому что Иисус еще не был прославлен. Так написано. Значит, эти ученики не имели. Иисус о них говорит так. Дух Святой с вами пребывает. И в вас будет. Он сделал разделение. С вами. И вдруг вы не знаете, какого вы духа. Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему послужили, но чтобы он послужил, пострадал, отдал свою жизнь, по-другому трость надломленная не преломил, льна курящегося не угасил. Ну а вы какого духа по отношению, кто духа Христова не имеет? Мы как-то с вами разбирали, это объемный вопрос, но в данном случае у вас почерк не такой, как у меня. Сын человеческий пришел не для того, чтобы такие дела творить, какие хотите вы сотворить. Какого вы духа? Чем вы движимы? Это характер Христов? Не видно. Это почерк Христов? Ничего близкого и подобного. Это образ Христа? Далеко до этого. Это плод внутренности ихней, которую произвел Дух Святой? Ну, а Дух Святой такое не может сделать. Но они же имеют присутствие Божие. Это ни о чем не говорит. Но Дух же Святой с ними. Это не важно. Хотя очень важно. Зачастую на сегодняшний день люди говорят, чтобы жить и не грешить, нужен Святой Дух. Я говорю, как? Где написано? Мы с вами как-то глубоко будем касаться вопроса заветов человека с Богом и Бога с человеком. Парадокс. Бог посылает в лице Сына Своего примирение, слово примирения. И о Христе сказано, что Он является нашим миром, который примирил нас вместе. Это вступить в завет, примирившись с Богом через Сына Иисуса Христа. Это значит примириться, что мир уже не имеет человека ничего. Примириться, да? Дружба с миром, вражда против Бога. Приняв Христа своим спасителем, человек не до конца развязался с миром. Значит, он продолжает быть во вражде с Богом. Значит, он не в мире с Богом. Завет нарушен. Дальше. Приходит день обещания Богу доброй совести. Я не понял, какой. Что после этого дня ты разорвешь, человек, все взаимоотношения с миром, а до сих пор что ты сделал? Так кто приводит нас к Богу? Кто примиряет нас с Богом? Водное крещение? Говорение на иных языках? Или Христос? Если мы его приняли, и он живет в нас, римлянам написана глубокая фраза, если мы, примирившись с Богом, посредством жертвы Сына Его, Иисуса Христа, примирились, то спасемся жизнью Его, не вообще, что Он жив и воскрес, но жизнью Его в нас. Мы будем глубоко эти темы разбирать, и чем ближе мы подходим к римлянам, тем глубже мы будем касаться этих вопросов. Это серьезные вещи. Узнаем по духу. Скажите, пожалуйста, 50-й псалом. Давид и проблемы его с Версавией. Он предлагает мужу прикрыть преступление своей от себя беременности. Не получается, он напаивает его, спаивает на пьяную. Не получается, он подписывает указ убить чужими руками. Получается. Мы что думаем, что военачальник был язычник, ничего не понимал? Мы понимаем это, что военачальник, получив это письмо, сразу вычислил, почему Урия ходил в Иерусалим. Почему с Урией было прислано это письмо. Это простая вещь, как один плюс один. Мы понимаем это. И военачальник знал, в каком деле участвовал. И он знал, для чего это делается. И после этого величайший подвиг – взять чужую жену и утешить ее. Только я рассказываю не для того, чтобы мы судили. И это делает человек, имеющий Святого Духа. Да или нет? Позвольте. А что Он, Христос, пребывает в нас, пребывает в Давиде царе, Давид узнает по Духу Святому, который живет в нем? О чем здесь говорится? О говорении на иных языках? О тоскливом пребывании Духа Святого во внутренности человека, когда человек грешит? Это жизнь Духа? Если здесь говорится о святом, это терзание Духа. Господи, что ты хочешь сказать? А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Мы с вами бегло как-то касались вопроса, но однажды мы будем, наверное, Бог даст касаться очень глубоко в послании Иуды. Молясь не иными языками, молясь Духом Святым. Знаем не эту фразу? Или забыли? Что ты хочешь сказать? Давид сказал, Духа Святого не отыми. По каким параметрам? Какого пребывания, какого Духа в нас? Мы можем говорить, что Он, Бог, в лице Сына Своего живет в нас, и мы в Нем. Мы сами разбирали, кто говорит, что Он знает Бога, познал Бога, и что Бог в Нем, Христос в Нем, тот и должен поступать, как поступает Он. Мы сегодня перед началом собрания слышали. Зачастую мы делаем так, как не хочется, чтобы Бог... Бог бы никогда бы не поступил, мы делаем. Это правда. Дальше следующий момент. В присутствии Иисуса Христа мы бы этого не сделали. Да нет, сделали. Апостолы в присутствии Христа хотели огня свести с неба. Это правда. Как это серьезно? О каком дерзновении речь? Иисус так говорил своим ученикам, что они понимали многие вещи. И когда Он сказал, один из вас предаст Меня, они почему-то заговорили практически все, не я ли. У них ни у кого, надо понимать, не было желания предать Его и оставить. За исключением Иуды мы Его не касаемся. И вдруг, если ты, Петр, не собираешься изменить и оставить, почему ты спрашиваешь? Хотелось бы задать этого вопроса 11 апостолам. Почему практически все вы друг за другом спрашивали, не я ли предам Тебя? Что вы имели в виду, это говоря? На основе чего у вас такое беспокойство появилось? Знаете, я не могу ответить на этот вопрос покамест. Но если рассматривать Священное Писание, как учил Иисус, то Он так говорил. Ой, что ни поворот, Он их обличает. Что ни фраза, им достается. Они хотят создать нормальную обстановку работы для Сына Божьего. Удерживают детей. Он возмущается против них, говорит, не препятствуйте детям. Еще говорит вслух. И представляете, матери докучали, подвинься, пусти. Нет, не пустим, удерживали. Ну так или как мы читаем? И вдруг он говорит, не препятствуйте детям. И в каком, интересно, положении теперь, услышав это, стояли апостолы? Может, какая мать подошла и сказала, я ж тебе говорила. Кому? Апостолу. Мы не видим это, потому что мы не видим это. Потому что нас физически там не было. О, если бы нам Бог открывал эти картины, что происходило на самом деле? Господи, все тебя локтями тут толкают. Ты посмотри, какая толкотня. И он говорит, нет, есть тот человек, который прикоснулся так, что сила из меня вышла. И он искал. Слушайте, в каком состоянии были апостолы, когда он нашел эту женщину? И говорит, вот она прикоснулась. Она прикоснулась тайно, мы с вами исследовали. А он обнародовал ее, но он ее не опозорил. Он обнародовал. Почему, я не знаю. Одна из вопросов или одна из причин для того, чтобы она утвердилась и не тайно теперь ликовала, радовалась. Чтобы она знала, мы с вами исследовали, что женщина, тем более с кровотечением, заходить среди народа и касаться мужчины, тем более края одежды, это не положено. По Ветхому Завету, а по Новому положено. Иисус сказал, а она прикасалась по Ветхому, чтобы вы не знали об этом. А я хочу, говорит, вам показать, что по Новому Завету она обязана быть теперь не уличена в этом действии и не обличена в этом действии, но обнародована как победитель. Думайте, думайте, рассуждайте, проверяйте, народ Божий. Поэтому мы разбираем момент. Что не поворот, о чем вы там говорили по дороге, а что вы там делали? Петр, скажи, говорит, сыны царские свободны от уплаты податей? Ну, таксовые налоги на храм. Да, конечно, сыны царские свободны. А, так берут с обыкновенных, да. Но теперь, что бы мы с тобой не сделали соблазна, мы же не можем взять с казны, которую мы имеем. Ведь там же пожертвования это собираются не для этих вещей, а ты на какие деньги рассчитывал? Ну, не говорится. Ну, теперь надо чудо делать. Бери удочку, иди работай. Опять не так сделал. По дороге вы о чем рассуждали? А им стыдно стало. Потому что они говорили, кто в царстве сядет, слева или справа. Они уже делили места. А потом подходит и говорит, а кто больше в царстве? Что не вопрос, то обличение, что не вопрос, то обрезка. Что не поворот, там не так, и здесь не эдак. Вы знаете, я прихожу к интересному выводу. Мне приходилось вращаться среди такого народа, где такая степень силы помазания. Кто-то не выдерживал и уходил. Да ну, говорит, вас. Все, что не сделаешь, все не так. Позвольте. Бог создал прекрасно землю до грехопадения человека. А сад в Едеме насадил. Там интересная формулировка. Насадил. Звучит, что он сам что-то делал. Ну, позвольте, я не знаю, как это сказать. Но он не повелел, чтобы сад произрос. Прочитайте Библию. Он повелел, пускай произрастет все на земном шаре. А вот сад насадил. Ну, если все было прекрасно, а сад должен быть прекрасней, мы сами разбирали. Что там не хватало, Господи? Чего там не хватало еще? Что ты тогда поселяешь человека, и человеку даешь два задания – ухаживать, охранять, охранять и ухаживать. Что такое ухаживать? А виноградная лоза за ней ухаживается, да? Ее, я не знаю, сколько раз в неделю ее, что делают? Иисус говорит, кого я люблю, тех раз в месяц обличаю, через два наказываю. Такого не написано. Ученики его, он сказал, вы уже очищены. Где он сказал эти слова? Через слово, которое я проповедовал. Давайте прочитаем, где он их сказал, эти слова. Это Евангелие Иоанна, 15 глава. Мы прочитаем с 1 по 7 стих. Иоанна 15. «Есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Об этом мы не разговариваем сегодня. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Очищены, то есть обрезаны. Господи, за 3 года сколько раз ты их обрезал? Трудно считать. Можешь по-другому вопрос задать. Сколько раз ты обрезал их в день? Это будет точнее. А может, сколько десятков раз? Это уже детальнее. А почему так? А потому что апостолы описали некоторые моменты из жизни Сына Божьего, им совершенные дела по разрушению дел дьявола за 3 года. Иоанн говорит, если подробно писать, самому миру не вместить книг. Сколько было совершено чего? Разрушение дел дьявола. Скажите, а как представить себе Петра или Петру самого себя или нас на этом месте? Господи, ты сказал, что ты идешь в Иерусалим? Что там тебя будут над тобой вот, ну... издеваться или что? Что он там понял с этих вопросов? Я прошу тебя, не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой чего худого не было. Но из добрых побуждений, не из греховных, правда? Не из злых. И вдруг ему ответ. Желающие есть выслушать такое? Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Слушайте, тут таким героем подходил, думая, что такую мудрую мысль принял и такой добрый совет предложил, этот совет отклоняется. Когда на совете неба решался вопрос, кто влечет Ахава на войну, там один предлагал одно, другое. Сколько там было предложенных предложений, которые Бог отодвинул, как несостоятельные, не дающие результат. Вот чтобы нам быть в воинстве нашего Бога и чтобы нам участвовать в правильных решениях, предложениях и советах, Бог предлагает нам здесь на земле пройти школу эту, университет, приобрести сердце мудрое, Но мы сегодня идем по линии дерзновения. И мы затрагиваем вопрос, что это очищение виноградной лозы или веточек, которыми являетесь вы, 11 человек. Впрочем, он и Иуду тоже, видимо, обрезал, но это было бесполезно. Я сегодня не собираюсь об Иуде говорить. Берем пока 11, которым пользу это принесло. И говорится, вы уже очищены. Постоянная обрезка в течение. Скажите, пожалуйста, а когда мы нашим детям говорим, не бывает такое, что чуть не дело, и там говорим, а ты мог здесь сделать лучше, а вот здесь ты так сделал, а следовало бы вот так. Такое вы никогда не замечали? Богу угодить – это серьезно. Богу угодить можно при одном условии, если страх Господень не потерян. Да. Дальше Духом Святым, при действии страха Божьего во внутренности нашей, мы будем устрояться в жилище Божие. Если принципиально, то так. Читаем дальше. Мы сегодня разбираем вопрос дерзновения. И вот интересно, что первое место, где мы прочитали, если сердце наше не осуждает, если мы в нем, а теперь более детально. Читаем дальше. Это Иоанна 15, уже 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас». То же самое описывается у Иоанна, что мы прочитали. «И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том». Идем сюда. «Прибудьте во мне, и я в вас». «Вы во мне, я в вас». Дальше. «Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Отсутствие плода в жизни нашей, свидетельство, его нет в нас, и мы не в нем. Раз. Дальше. «Кто не приб...» Я еще раз читаю. «Я есть лоза, вы ветви». Пятый стих. «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Позвольте. «Доброго, благословенного, успешного по воле Божьей. Но без меня можете натворить чудес, таких, что потом придется развязывать, но Бог голову не ломает, как решать эти проблемы. Он знает, как с них выйти». Петр пообещал, кто его просил это делать, теперь надо его выручить, но Бог силен. Это чудесно. Наш Бог будет творить чудеса, потому что мы зачастую начудили. Давайте будем честными. Кто-то говорит: «Господи, я благодарю Тебя, Ты дал мне мужа, а теперь помоги мне его нести». Ну или наоборот, жену. А Бог ставит вещи на свои места и называет вещи своими именами и говорит: «Я тебе не давал». То есть не надо обвинять и сваливать на меня, что это я тебе дал такого, что вы теперь в вот таком состоянии. Это ты сама себе выбрала, это ты сам себе выбрал. Человек говорит: «Ага, понял». А Бог после этого говорит вслух дальше: «Ну, а теперь я тебе помогу». А там запятая: «Если ты захочешь». Ну, давайте рассуждать. Бог никогда не решает вопроса, не поставив вещи на свои места и не прежде, чем не назовет их своими именами. Это закон. «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают, бросают в огонь, они сгорают». Мы засыхаем, и засыхает помазание, засыхает эта жизнь, мы увядаем, потому что его нет у нас. По-другому. Жизнь человека увядает, засыхает, потому что его укусила живая змея. И этот яд она пустила. Остается считанное время, когда ты успеваешь решить свои вопросы. Чем быстрее, тем лучше. Кто пребывает в Боге? Мы читали первое послание Иоанна, первая глава. Если мы пребываем в Нем, ходим пред Ним, и наше общение с Ним, то кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха. Даже если случился укус, мы моментально к медному змею. Случилось согрешение, мы не заметили, не обратили внимания, или подумали: «Да ладно, мелочи жизни», тут же пришли в себя, пока мы еще сердце работает. В сердце чистом живет Христос. В чистом сердце живущий Христос, взаимоотношения совести правильные. Моментально: «Господи, ты знаешь, я огорчил тебя, я огорчила тебя». Моментально к распятому Христу. Немедленно источник жизни восстанавливается. Мы опять в Боге. Мы опять в Нем. Мы не засыхаем. Мы напоены каждое мгновение. Отсутствие напоения каждое мгновение – вопрос еще раз и бесконечный. Пребывающий в нем, находясь за пределами собрания, независимо сестра или брат, неважно какого возраста, какого семейного положения, человек, получающий живое общение с Богом. Для Евангелия нету уз. Для Евангелия нету тяжелой работы. Для Евангелия нету утомительного места работы. Для Евангелия не бывает, что много детей или мало детей, они мешают. Для Евангелия не бывает ущемлений в том, что не хватает продовольствия и питания или средств существования. При множестве скорбей они преизобилуют радостью. Это правда. Это говорит о вопросе, что овцы, народ Божий, которых пасет сам Бог, за пределами молитвенного дома, они получают такие злачные пажити и пьют такую чистую кристальную воду, что когда они приходят на собрание, и вдруг если на собрании нездравая пища, к стыду те, которые передают, то овцы разборчивое животное. Оно не возьмет абы что. Мутные воды она пить не станет. Хотя Священное Писание говорит, вы мутите, заставляете моих овец пить. Я хочу другую тонкость сказать. Мы идем по линии дерзновения, но касаемся всех направлений, которые нам попадают здесь на пути. Дальше. «Если прибудете во мне», уже 7 стих Евангелия Иоанна 15 главы, «если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите». Позвольте. Вы не пожелаете того, чего не нужно. Как? Вот, Господи, Ты вот пребываешь в нас, мы в Тебе, слова Твои пребывают в нас, мы исполняем теперь, чтобы попросить. И вот начинается. Золотые шнурки, бриллиантовые булавки. Нет. Скажите, пожалуйста, вопрос к нам на засыпку. Петр хватает меч, готов сейчас встать в защиту. Чье это движение? Божие? Или братья, апостолы, к примеру, решили бы, только чтобы это не выглядело философией. Сейчас мы двое-трое согласимся о том молиться, чтобы 12 легионов ангелов Бог прислал на землю. Иисус сказал, я думаю, что Петр, сейчас не могу это сделать, умолить Отца, как исполнится Писание. Значит, получается, просьба у отца о том, чтобы была послана такая форма защиты или дерзание выхватить меч, это не есть то, что если ты прибудешь во мне, слова мои в тебе прибудут, то ты чего пожелаешь, прось, спроси и делай. Нет. Удивительно то, что человек, когда находится в Божьем присутствии, и Бог находится в человеке, то по нуждам этого человека ты это видишь. Может быть, я сложно говорю. Я этот стих читаю с конца. Вот то, что вы будете просить, это вы то пожелали, и действие хотения производит в вас Бог, потому что в вас находится Бог, и Он движение производит в вашей внутренности. По-другому. Плод движения вашей внутренности есть нужды и просьбы, которые вы выкладываете всенародно или в уши Господа. По вашим просьбам понятно, чем вы движимы, чем вы дышите и что в вас пребывает. Понимаем, нет? Где это написано? «Если пребудете во мне, слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет дано вам». И будет такой момент, что есть вещи, которые мы не попросим, потому что оно не нужно. Мы будем чувствовать, что Богу это не нужно. Оно и нам это не нужно. Это не важно. Это на второй план ставится. А об этом в свое время очень просто было сказано в момент, когда у Марии и Марфы в гостях находился Сын Божий в одни плоти. Мария села у Его ног и поглощала эти слова. А Марфа Что она делала? Необходимое угощение? Нет. Неужели тебе нужды нету, что она меня одну оставила? И ей ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и готовишь большое угощение, а тебе одного не доставало. Мария избрала благую часть. Вы знаете, я однажды так не задумывался об этом вопросе, а Бог мне предложил: подумай внимательно, подумай. И когда я стал смотреть на путь, как путь, движение пути, я стал видеть интересную вещь. Марфа становится на путь приготовления пищи. Невозможно прийти к большому угощению, переступя через маленькое. Значит, у нее необходимое в доме малое было. А она его переступает и идет по этому пути дальше. И говорит: Господи, скажи Марии, она мне должна помочь. Иисус ей показывает интересную тонкость. У тебя достаточно уже, что здесь есть. А для чего тебе большое угощение? Ты хочешь кому это показать? Угодить Сыну Божьему? Но у тебя же чувства были те, что тебе это не надо. Ты хотела показать, какая ты хозяйка, сколько здесь гостей, друзей и посторонних. Я не думаю, что там были все знакомые, я не знаю. Ты хотела перед ними блеснуть? Что за движение у тебя было? Что за движение? Тебе достаточно было вот этого необходимого. Дальше. Оказывается, вопрос, что мы будем просить? Когда мы будем просить? Когда это происходит? Читаем. Следующий момент Священного Писания описывается. Первое послание Иоанна, 2 главы, стихи 28-29. 1 Иоанна, 2 глава, стих 28-29. Итак, дети, пребывайте в нем, опять в нем, чтобы когда он явится, иметь нам дерзновение. Значит, когда мы в нем, мы имеем дерзновение. И не постыдиться пред ним в пришествии его. Оказывается, не стыдимся его пришествия тогда, когда мы в нем. Если мы постыжаемся, мы не в нем. Еще раз. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение. Мы разбираем вопрос, так когда оно бывает, и когда оно правильное дерзновение, и когда его за дерзновение считать можно. Чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий делающий правду рожден от него. Мы как-то с вами рассуждали об этом вопросе. Теперь, интересный вопрос в том, что мы сейчас обнаружим еще одну деталь, о которой мы, может быть, не задумываемся. Читаем следующий момент. Описывается очень глубокая фраза. Первое послание Иоанна 5 главы. И мы будем читать 5 главы с 14 стиха. И вот какое дерзновение мы имеем к нему. Какое? Что за дерзновение? Что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Но Он слушает нас, и мы просим по воле Его, потому что мы имеем дерзновение. А о чем ты говоришь? И вот какое дерзновение! Оказывается, об этом дерзновении Он пишет выше. Читаем с 10 по 13 стих этой же главы. И потом опять 14 входим. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Не ему люди свидетельствуют, что ты имеешь. Он имеет в себе свидетельство. Енох прежде переселения получил свидетельство, да? Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. А скажите, что мы дети Божьи? А как Дух свидетельствовал Давиду, что он дитя Божие? Тогда, когда 50-й Псалом, он пишет: Духа Святого не отнимет меня. Что за свидетельство было? Скажите, пожалуйста, а когда мы нарушаем волю Божию, что нам свидетельствует Дух? А что это за свидетельство? Скажите, а почему бывают моменты в собраниях, молчат пророчествующие видения, откровения и не свидетельствуются ни о чем? А Бог сказал: ты это делал, я молчал, ты подумал, что я такое. Ты думаешь, что молчание – знак согласия? Так не бывает. Я говорю, потом тебе покажу твое состояние. Надо понимать, что и пророчествующие будут молчать, и видение будет молчать, и откровение будет молчать. Но Павел апостол молчать не будет. И он будет писать послание. И он будет проповедовать и говорить такое слово. Они скажут: слушай, что ты о чем говоришь? Я, говорит, уже третий раз буду идти к вам. Я, говорит, больше не посижу. Если вы до сих пор не привели свою жизнь в порядок, и он раскрывает вопросы. Извините, там такие вещи, которые у язычников не водятся. А у народа Божьего там было. И он перечисляет и загибает пальцы в очень серьезных вопросах. Скажите, а как это? Это народ имел такое дерзновение? И апостол Павел говорит в первом послании: вы уже стали царствовать без нас. Царствовать – это чувствовать царское достоинство. И похваляться, и считать, что ты посаженный на небесах. О, если бы, говорит, вы действительно царствовали, как вы можете царствовать? И как вы думать можете о том, что вы царствуете, когда у вас уживаются такие вещи? Странно, на ваш взгляд, не мешающие вам находиться среди народа Божьего и быть в собрании, в служении. И иметь дерзновение. Знаете, я не знаю об этом вопросе, о каком я сейчас скажу, мы сейчас дальше будем читать это местописание. С каким чувством заходил первосвященник, святая святых? Священное Писание говорит, он приносил жертву за грехи и неведения народа и за себя. Вопрос, если Бог не примет, что будет дальше? Будет поражение. Скажите, пожалуйста, вот покамест никто не умер и не погиб в одни скинии дни Моисея Аарона, и покамест его два сына Аарона не упали, пожранные Божьим огнем, все было вроде нормально. Ну, слава Божья опускалась, народ трепетал. Облако стояло. Да, это правда. Но когда упали двое, ой, давайте проверять это местописание по Новому Завету. Тень проходящего Петра, исцеление Бог являл через такие великие чудеса и знамения, что этому предшествовало. Вынесли двоих, Ананию и Сапфира, после чего вся церковь была в страхе, которого до сих пор у церкви не было. Что они стали делать? Я уверен, что они в очередь стояли на исповедание покаяния. С чего я знаю? Потому что написано, из посторонних никто и не смел пристать к церкви. Значит, отсюда до сих пор посторонние спокойно заходили. А у верующих все более и более прилагалось. Но я понимаю так, что они так примирялись с Богом, они так принимали Христа своим Спасителем, что они развязывали узлы, с которыми предыдущие, с неразвязанными, заходили в церковь. Очень просто. Великие озера, Канада, Америка, там, где Ниагарский водопад, там было стихийное бедствие, страшнейший ураган несколько лет тому назад. Этот ураган срывал с пристаней вот эти корабли, которые туда завозили. Там озеро очень глубокое и громаднейшее. Грубо говоря, его можно назвать Большим морем, образно говоря. Когда это объявили, немалое количество людей выскочило с собрания и исчезло в неизвестно-известном направлении. Срочно туда, потому что сводка пришла, что ураган рвет и ломает все пристани, переворачивает все корабли. Как они умудряться, собирались их спасать, я не знаю. В открытое озеро выплывать при этом урагане или что, я не знаю. Но удивительно то, что этот ураган творился не только там, но и по штату, вот этой части штата окружающей, какие там были. И служители, которые находились в этих штатах, были те, которые потом рассказывали, всю ночь не выключался телефон, линии только были заняты. Народ шел на исповедание по телефону. Один за другим ночь не дают спать. Несколько телефоновых, кто быстрее звонков, кто быстрее захватит. Но кого-то переключилась линия, ты слышишь, там вторая линия идет, вторая линия идет, вторая линия идет, она мешает. А те чувствуют, что они на второй линии ждут. Что с вами случилось? Мы хотим покаяться, мы хотим исповедоваться. Почему? Нам страшно. Чего вам страшно? Стихийный ураган, говорит, такой, что мы боимся за свою жизнь. Что вы боитесь? Мы теперь понимаем, куда мы идем. Нам срочно нужно привести себя в порядок. Где вы были до этого? Это не укор, но это факт. Это правда. Дело в том, что когда землетрясение Спитак унесло Армению под землю практически, на следующий день было собрание членов церкви, обыкновенное. Просто на этом собрании были только члены, читалось Слово Божье, молитвы были, и темы были, ну, членского направления. Вы знаете, я никогда не думал, что столько членов в рабочее время после работы, уставшие, измученные, могут прийти. Я не ожидал, что у нас в церкви так много членов. То есть непонятно было, я молодым человеком пришел туда, в это собрание еще с детства, и я не знал толком, кто члены, а кто прихожане. И я сразу узнал, кто члены. Хотя до этого ходил и не знал. Хотя уже у меня семья была. И у всех было на лицах одно выражение. Все были одной нации. Испуга, ожидание, что будет дальше. У нас были и славяне, а славяне и русские, украинцы, и белорусы. У нас были и кавказской национальности. И у всех одно выражение лица. Одинаковое. И во всех глазах один и тот же вопрос. Что будет завтра? И Бог ответил интересную фразу. На этот раз, говорит, этот город пощадил в соседней республике. Но в следующий раз и была показана коса, которой траву косят. Так, говорит, подкосят, и этого города не будет. И дальше Бог отвечает. Я не могу точно вспомнить очередность, но первое было сказано. Побежите от землетрясения, попадете, не помню, в болезни, а, к примеру, сейчас не помню очередность, следующую, ну, после болезни, к примеру, могло быть там в голод попадете, там в холод, там еще во что-то. И последняя ступень была даже под меч. Сказав это, Бог дальше переводит и говорит следующую фразу. Оставайтесь на месте и вы уже знаете, что дальше будет. Восхищайтесь. Уже готовы. Или не дай Бог, или дай Бог, в собрании появится человек, занятый нечистым духом, который будет раскрывать. И я тебя с миром принимаю, тебя, и тебя, и тебя, и тебя, и тебя, и тебя. Очередь на исповедание сразу будет. Дальше. Если до сих пор мы не развязывали взаимоотношения друг с другом, не примирялись, сердце нас не осуждало, мы имели дерзновение, то тут друг у друга будем просить прощения, покаяния. Еще и публично. Почему? Потому что. Мы заново читаем это местописание, первое послание Иоанна, 5 главы, мы сейчас здесь находимся. И мы с вами прочитали 14 стих, я еще раз его читаю и захожу с 10. И вот какое дерзновение мы имеем к нему. А теперь 10. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым. Мы с вами разбирали вопрос. Представляет его Бога лживым. Здесь опять говорится. Неверующий Богу представляет его лживым. Не воображает или думает, что он такой, но выставляет его своей жизнью для окружающих. И мы с вами как-то разбирали, из-за нас не позорится ли имя Бога, имя церкви, имя народа, имя семьи, мужа, жены, детей, родителей. Дальше. Люди, которые знают закулисную жизнь христиан, и как они придут в эту церковь и скажут, да вы там все такие. Ну давайте. Следующий момент. Если мы где-то с кем-то во грехах, неважно какого рода, и потом, скажем, приходи на собрание, ты знаешь, у нас на собрании Бог, когда все начинают молиться, через каждого начинает открывать, что у тебя в сердце. И через меня тоже тебе откроет. Через тебя мне, когда мы с тобой в грехе? Ты о чем? Ты что говоришь? Или другой вариант. Ты знаешь... Ну, вот сегодня приходи, у нас евангелизационное собрание, служение, а вот я буду стихотворение рассказывать, как покаяться, а я буду петь, как покаяться, а я буду проповедовать, как покаяться. Что? Ты? Когда я знаю твою жизнь? Что за дерзновение? Когда мы с вами разбирали момента дерзновения, когда мы были молодежью, и почему-то так интересно, Бог произвел такое действие. Вот мы пойдем по тем местам, где наши сотрудники, вот братья, сестры, в смысле члены молодежного собрания, работают на производстве. И там попросим, чтобы нам предоставили помещение, будем евангелизацией заниматься и представим, что у нас есть наш свой человек у вас на заводе. То есть верующий, верующая, христианин, христианка. И знаете, нервный тик, что такое, да, нервный тик? Улыбаться или плакать, и то наверх, то сюда, то синели, то бледнели. А знаете чего? А кому первому мы пойдем на работу? Ну, давай к тебе. Нет, нет, я тебе уступаю место. Давай к тебе. Что вы? Ну, давай к тебе пойдем. Знаете почему? Нет дерзновения. Теперь сердце осуждает, потому что разоблачимся, и на нас так посмотрят, и скажут, и этот ходит к вам на собрание? Дерзновение? Что это за дерзновение? Скажите, пожалуйста. Сердце не осуждает. Что за дерзновение? Я когда-то был безбожником, отступником, я потом покаялся. Но когда был отступником, то, говорит, творил очень много зла, всевозможного. Я говорю, ну теперь ты должен пойти в те места, где ты жил, и сказать, что ты человек стал верующий. Ну, потому что человек работал в торговой сети. Торговая сеть не сеть для рыбы, а в смысле, ну, продал, купил, ну, в магазинах там или где. Я, говорит, их обманывал, я их и так дальше. Я говорю, послушай, и они потом знают, что ты уверовал, да. Послушай, пойди, купи одно Евангелие. Не четырех евангелистов в одной книжке, одной Иоанна, одного там Луки, одного Матфея. Это очень дешево. Другую сумочку положи конфет побольше. В третью возьми цветов по одному. И приди в тот район, где большие дома, и где там тебя очень хорошо знают. И когда мужики там будут сидеть, мужчины, ты скажи им, что ты был вот такой, а стал такой. И простите, не могу ничего вернуть. Ну, хотя бы засвидетельствовать вам, что вот я прошу вас прощения. Кого следующих увидите, расскажите, что такое-то кается. В знак этого я прошу, возьмите Евангелие в память об этом. Я больше не знаю, что мне делать. Подошел бы к тетенькам, к бабулькам и сказал, вы знаете, я вас и ваших сыновей, и ваших дочерей обманывал, обвешивал, обворовывал, но теперь я стал христианином. Вы знаете, я не знаю, чем вернуть, ну, хотя бы по цветочку. Ну, передайте всем остальным. А детям взял бы и сказал, эй, детвора, ваши родители вам расскажут, но теперь Бог сделал меня новой тварью. И высыпал бы конфеты. Я говорю, ты бы никогда бы не обеднел. Но когда была евангелизация, то двери, через которые она была открыта, это была одна из сотрудниц, я об этом вам рассказывал, и она подошла к одной своей родственнице, христианке. А христианка через свою неверующую имела доступ в офицерский лицей. А офицерский лицей – это серьезная вещь. Там с улицы не брали учеников, вы это знаете, если вы это знаете. Там были дети военнослужащих. Это правда. Я знаю, что я говорю, когда с улицы не берут. Мне приходилось решать вопросы, когда мне предлагали в разных местах учиться и работать, и сказали, для тебя мы сделаем дорогу, потому что с улицы не берут. Университет пойду учиться, но, это говорит, с улицы, рекомендация Кремля должна быть, мы, говорит, тебе дадим. Бог сказал, нет, рекомендация неба, не Кремля. Это серьезно. И она подходит и говорит, и этот тоже среди вас? Она говорит, да, а что? Я, говорит, знаю его прошлое. Про сына от свиного корыта, его прошлое зачеркнуто его глубиной покаяния, осознание, дерзновение сказать, я согрешил против неба, пред тобою я недостоин называться сыном, прими меня в число наемников. Дерзновение глубокого покаяния дает ответное дерзновение вручить ему и новую одежду. И новую обувь, и перстень на руку, это не украшение, это печать. Фамильная печать. За то, что у тебя глубокое покаяние, ты имел дерзновение открыто прийти, Отец спокойно имеет дерзновение тебе это доверить. И мнение свое о тебе меняет. А старшему сыну говорит: сынок, или ты поменяешь свое мнение, ты говоришь, что он мертв, да ты это не сказал, он расточил имение, живя распутно, да это правда, ты мало сказал. Или ты, старший сын, поменяешь мнение о своем брате на такое мнение, какое я, отец, имею, или ты просто сам не сможешь зайти, у тебя не будет дерзновения войти в родительский дом. У меня вопрос: а куда деть дерзновение твое, что ты до сих пор ходил в этот дом и был? Кто ты там был в этом доме, в родительском? Кто? Кем? Дело в том, что Иисус сказал: «Все мое», обращаясь к своему небесному Отцу, «твое». А потом говорит: «Отче, все твое, мое». Отец вот здесь говорит интересную фразу: «Сын, не все ли мое твое?» Ну, теперь что ты скажешь? А тот говорит: нет, не все мое твое, потому что у меня есть друзья, с которыми я разделяю мнение. Это закулисные друзья. Я с ними имею радость, наслаждение, удовольствие. Это мой стиль жизни, образ жизни. Сынок, а как ты имел до сих пор дерзновение входить в этот же дом? Оказывается, у тебя было ложное дерзновение. И теперь оно выявилось, что у тебя было дерзание. А ну теперь посмотрим. У тебя дерзновение будет при условии изменения мнения. А изменение мнения о твоем брате произойдет только после того, когда ты прозреешь, увидя самого себя. Это очень глубокая сторона. Я не знаю, как мы сегодня ее охватим, но мы идем дальше по линии дерзновения. Задумаемся сами. Вот тут ответ. Возвращаемся к 1 Иоанна 5 главы. Мы уже идем с 10, входим в 14 и 15. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым. Отец, я тебя представляю лживым. Я не вижу твоей справедливости и рассуждений. Потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. То есть не верует в свидетельство того, что отец сказал: был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Если бы веровал, знаете, что сказал? Пап, я меняю мое мнение. Дальше. Я не знаю, что произошло бы первое. Бросился бы отец на шею старшего сына, или сын на шею своего отца старого, или он бы стоял, не зная, куда бежать. Пап, ты знаешь, я к нему, кому? К моему брату. Как отец бежал навстречу грязного сына, так бы брат бежал навстречу сидящего чистого сына. Давайте рассуждать. Бежал бы, пал бы ему на шею, целовал бы и радовался. Слушай, мне папа сказал, что ты был мертв, я жил, пропадал, нашелся. Да я на тебя посмотрю. Слушай, я правда вижу в твоих глазах перерождение. Я вижу на твоем лице, я вижу осанка. Слушай, чего ты начинаешь стыдиться? Что ты переживаешь? Зачем ты мысли принимаешь о своем прошедшем? Слушай, будем радоваться. Музыканты, дайте музыку. Мы это понимаем или нет? Дерзновение. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божьего где? Возле? Сзади? Сбоку? Впереди? В себе. Имеющий Сына Божия, надо понимать, что в себе, имеет жизнь. Где имеет? В себе. Между строчек, смотрите внимательно. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Уже не о земле говорит, а о вечности. И вот какое дерзновение мы имеем. И на основе этого дерзновения, что Он во мне, я в Нем. И вот какое дерзновение вы имеете в нем, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем. Знаете, здесь интересная вторая фраза между строчек. Потому что мы слушаем его во всем. Так кто кого первого слушает во всем? Он нас или мы Его? Мы слушаем Его во всем? Мы слушаемся во всем? Слушаем и слушаемся разные вещи, да, нет? Послушал и ушел. Блаженны слушающие и исполняющие. Послушаться – это привести себя к послушанию того, что услышал. Дальше. И когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, потому что мы слушаем Его и слушаемся Его. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получим просимое от Него, то мы знаем, что просить, и мы чувствуем, чего не надо просить. Дело в том, что в Евангелии от Иоанна, 8 главы, мы читаем 28-29 стих, время нас поджимает, но надо сегодня тему закончить. Фраза очень глубокая. Евангелие Иоанна, 8 главы, 28-29. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя». Ничего не делаю от Себя. «Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». Что ты сказал? Я сказал, говорю, то, что я нахожусь в совете неба. Я советуюсь с Отцом, и я слушаю, что Он говорит. Я зачастую Его опережаю, в почтительности предупреждаю Его. Но потому что во мне чувство, я знаю, что нужно. И когда Он говорит, кого мне послать, кто пойдет для нас, я говорю, вот я. Когда Он говорил вопрос, как нам спасти человечество, Иисус сказал, я знаю как, но тогда Он не был под именем Иисус, Он тогда был под именем Сын Божий. Он мог сказать интересную фразу: я знаю, Отец, жертвы всесожжения Ты не хочешь, Ты тело уготовил Мне, Твой закон в моей внутренности, в моем сердце, я хочу исполнить волю Твою. Хотеть исполнить волю Отца, родители, не тогда, когда Тебя попросят, а предугадать ихнюю волю. Вы знаете, я был маленьким. Я не помню, как называлась та книжка, но она меня очень тронула. На ней было показано ночь или ранний рассвет, скорее всего, будет правильно так. И мама еще спит. И двое, мальчишка и девчонка, они хотели маме сделать подарок. Они наоборот одели штаны и кофточки, даже поменяв, не поймешь, у кого что, но они держали в руках букетик цветов. И разбудили маму, сказав ей доброе утро, и подарили. Знаете, я так задумался, будучи маленьким ребенком. Она не сказала им: детки, кто бы мне сделал приятное? Я не помню, кто их научил. Я такое видел. Дело в том, что Бог говорит интересный закон. Я не помню, кто первый, вол или осел, но там интересно, один из них знает ясли господина своего, другой знает владетеля своего. Ну, или вол знает господина, осел владетеля, или наоборот. Я раз точно не помню эту фразу. Народ, говорит, мой не знает меня. Если я отец, где почтение? Если я Бог, где благоговение предо мною? Почтение – это предугадать, предчувствовать, ощущать наперед. Он только начинает говорить, а я уже хочу исполнить. У меня в сердце желание. Это разные вещи. Вот об этой тонкости он говорит. Я всегда. Вот что он меня научил, я то делаю, то говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного. Ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Не иногда, не периодически. Не то, что у меня оплошности бывают, всегда. Скажите, мы всегда делаем, да? Всегда ли? Мы говорим о дерзновении. Всегда это постоянство. Римлянам описана тонкость этого постоянства всегда. Всегда делать, что хочет он. Есть такое состояние, при котором люди говорят, нас этому не научили. Мы воспитывались в церкви, где этого не проповедовали. А почему пророки молчали? А куда смотрели видящие видения? Но Библия говорит, не будет, кто бы говорил, познай Господа. Все будут научены Господом, от малого до большого. В Новом Завете написано, дети, это помазание, которое вас, оно вас научило, оно не ложно, в том пребываете. Когда научило? Явилась благодать человеколюбивая, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши все это мирское, греховное, жили чисто, свято, целомудренно. Я не понял. Для этого нужно изучить все Священное Писание? Нет. Чтобы изучить, нужно очень много времени. Ну, хотя бы пару часов, чтобы первый раз прочитать, если имеешь книгу в первый раз в жизни. А что делать неучам, которые 2-3 класса прочитали, а может быть, вообще никогда не были грамотные? Ведь дело в том, что в глубинках той страны, откуда мы выехали, очень было неграмотных. Да, нет? А как же они принимали Христа? Принятие Христа не от грамотности, а от того, как мы захотели принять Его. И Дух Святой научит, наставит будущее и возвестит, напомнит вам все, что я говорил. Господи, хотя нас не было с тобой рядом в те времена. Это, говорит, не имеет никакой разницы. Римлянам, 2 глава, стихи 6 по 8. Римлян 2, 6, 8. Который, то есть Бог, воздаст каждому по делам его. Дальше точка с запятой раскрывается мысль. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертия, жизнь вечную. Я заново читаю. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, постоянством в добром деле ищут чести, постоянством в добром деле ищут бессмертия. Жизнь вечную. Три направления. Возможно, когда мы к римлянам придем, мы будем более глубоко это место исследовать. Может быть, нет, я не знаю. Дело покажет. В трех направлениях они ищут славы. А что такое слава? Тройка, си по-американски, это слава. Четверка, би по-американски, это слава. Пятерка, эй по-американски, это слава. То, что достославно. В какой славе мы находимся? Он говорит, дерзновение для тех, которые в постоянстве ищут славы, превосходящей оценки. Дальше. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине. Павел говорит, поступающие так, в постоянстве, но предаются неправде, ярость и гнев. Дальше, скорбь и теснота всякой души. Скажите, вопрос постоянства. Принцип дерзновения. Где оно происходит? Дело в том, что Ефесян, читаем 3 главы. Здесь говорится интересная фраза, только один стих или два читаем. 3 главы, 11-12. Ефесянам. «По предвечному определению, которое Он, Бог, исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем». Дальше. «В котором, Христе Иисусе, мы имеем дерзновение, надежный доступ через веру в Него». По-другому. Христос становится ковчегом. По-другому, если читать у евреев, время уже не достает, там говорится о вопросе кровь, кровь Агнца. И с кровью Агнца имеешь дерзновение прийти. Дело в том, что Бог внимательно наблюдает. И когда мы не топчем кровь Агнца, то это кровь Агнца благословение на нас. Кровь Агнца – это очищение, убеление одежд в крови Агнца. До какой степени? У нас чувствования появляются. Слушай, что ты идешь на исповедание? Вы знаете что? Друзья, я в себе увидел, еще есть детали, где не настолько белизна моих одежд. Чистота моей совести, кристальность моей внутренности. Мы с вами отдельно будем очень глубоко разбирать тему. Какого порядка? Оскверненность, совесть, ума, одежд, тел. Это серьезнейший вопрос, необходимая тема. Мы коснемся ее. И здесь он говорит, в котором во Христе мы имеем дерзновение, надежный доступ через веру в Него. Или со Христом подойдем к Богу Отцу, и у нас будет дерзновение. Или без Христа у нас не будет дерзновения никогда. Читаем место Писания, и похоже, что мы будем подходить к концу, я дальше уже не успею раскрывать темы, иначе очень далеко пойдем и очень долго возьмет время. Первое послание Тимофея 3 главы, 1 Тимофея 3:13, только 3:13. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Он говорит об интересных законах. Здесь, говорит, не просто дерзновение. Во-первых, приготовляют себе высшую степень. На какую степень мы довольствуемся? И великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Или во Христе Иисусе. Господи, что ты хочешь сказать? Дело в том, что Бог есть огонь поедающий. Пред Ним огненная река, огненный престол, огонь. Дальше. Его очи, как пламень горящий, из уст горящий огненный меч исходит. Ноги, как раскаленные в Халкалеване. Раскаленная медь какая-то, я не знаю подробно, как сказать. Лицо его в силе своей, как солнце. Но есть место Писания, говорящее, что в 10 тысяч крат, насколько я помню, надо будет уточнить, что его глаза, лицо ярче этого. Да, это правда. Сотворивший, он всегда будет превосходней. И при этом неприступном свете иметь дерзновение предстоять. Это серьезно. Иметь дерзновение, право на сочетание с Агнцем закланным. Иметь дерзновение на то, чтобы прийти и стать в числе Церкви Христовой, чтобы одна рука Бога Отца была положена, позвольте, на голову Сына, а другая на голову Церкви Невесты. Дело в том, что когда избранные от народа Божьего, старейшины 70 человек, они издали, видели сидящего на престоле, они описали, на что это было похоже зрелище, они издали, пред лицом его еле пили. Но он не протянул руки своей на избранных от народа Израиля. Бог, мы с вами изучали, не всегда возлагает руки и не всегда их протягивает. Он знает, что такое учение о возложении рук. А он об этом сказал, Павел, Тимофею, рук поспешно не возлагай, чтобы не быть участником в чужих грехах. Дело в том, чтобы быть чистой невесты, я, говорит, Павел, обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой, но боюсь, чтобы как змей прельстил Еву, чтобы ваши умы не повредились. Я ревную за вас. Почему ты ревнуешь? Потому что вы изменяете. И Бог еще детям-отступникам дает шанс возвратиться. Так скажите, пожалуйста, так когда мы имеем дерзновение? Я читаю последнее место Писания. Евреев 3 главы, только 6 стих. Евреев 3:6. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Мы когда исследовали с вами немножко о уповании, упование славы есть не что иное, как Христос, живущий в нас. Живущий в нас Христос, упование славы, и когда Он в нас, мы в Нем, и мы потому поступаем, как хочет Он, то мы имеем дерзновение. Оказывается, дерзновение и упование почти как два вопроса, или как охватывающие одну тему – присутствие и жизнь Христа во внутренности человека. Действительно, при таком состоянии исполняется благословенное место Писания первого послания Иоанна, 4 главы, 17-18 стих. 1 Иоанна, 4 главы, 17-18. «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Я еще раз читаю. «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Теперь, я думаю, понятен вопрос, что значит, если сердце наше не осуждает нас, мы имеем дерзновение. Да поможет нам Бог внимательно рассмотреть эти вопросы и задуматься о своей жизни. Склоняем колени, молимся. Аминь.